Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 мая, суббота. С вами Георгий Бабаян, и я очень надеюсь, Евгения Фомина. Но, видимо, еще нет. Но, знаете, так бывает, когда один человек трудоголик, работает постоянно на работе, приходит в студию, ведет эфиры, а второй сидит где-то у себя в парнике и ничего не делает. Но на самом деле Женя просто в отпуске. И мы пытаемся ее сейчас подключить, но, как водится, все вот эти вот истории с удаленным подключением, они не часто с первого раза заканчиваются хорошо. Ну, вроде как она должна быть скоро здесь. Я пока напомню наши координаты. СМС-сообщение пишите по номеру 925-48-94-8. Пишите в Телеграм «Говорит МСК-бот» и звоните нам в прямой эфир 7373-94-8, код 495. А еще, знаете, как обычно бывает... Вот ровно в тот момент, когда у тебя соведущая не подключилась, когда у тебя там скайп зависает. Здесь уже она, да? А, она уже здесь вроде. Ну, давайте попробуем.
Да, Евгения
Тимурна.
Здесь.
О, ну я надеюсь, вы не Георгий слышали, Роман. Что я про вас говорил до этого.
Слышала. Да? Давай-ка, ну, не придумывай, да.
Ну, спалился, значит. Привет.
Привет, дорогой, как вы там? Ну, все, слушай, ли у вас хорошо?
Ощущение не очень, я тебе так скажу, потому что как только я слышу вот этот твой парниковый эффект через микрофон, мне кажется, что скоро, конечно, что-то произойдет с нашей планетой. В прошлый раз ровно так и было. И вот сейчас снова ты где-то там в парнике, и ножка-то задрожала.
Да, нервничаешь.
Да, есть такое, есть
такое. Ну ладно.
Слушай, у тебя есть подключение к нашей ленте?
Да.
Тогда
все есть.
Поздоровайся, пожалуйста, с людьми, потому что я их на данный момент не вижу.
Пожалуйста. Эндрю Первый. Доброе утро, говорит, мы с нами. Пошлите к черту Тейл, у нее сегодня экзамен на вступление в Федерацию практической стрельбы в ДОСААФ. Тейл, мы ругаем вас страшно, чтобы вы обязательно все сдали и все у вас получилось. Норт-Вейжор проснулся здесь. Руслан Николаевич интересуется, как мой маникюр после грядок. Не волнуйтесь, все хорошо, Руслан Николаевич. Самсон Самсонов говорит, что всех нас слышно и все отлично. Артем Антонов считает, что мы уже практически родственники для него, желает нам хорошего эфира. Да, Григорий из Питера спрашивает, из парника ли я? Ну, почти. Почти. Вот. Руслан Николаевич также сообщает нам, что зацвела уже черемуха. Денис Девятажник здесь. Игорь здесь. Виталий Фили здесь. И поздравляет московский метрополитен с 86-летием. Ну ты посмотри, какая прелесть, а?
Как много, ну, хороших людей нам сегодня с утра написало, а? Ну как приятно,
да.
Как приятно.
Кроме 472-го, который считает, что я овощ.
Ты же в парнике, правильно? Поэтому и овощ. Я думаю, это такая тонкая-тонкая шутка. А ну, ты обиделась, наверное. Понимаешь? Ну что такое?
Да, я потому что очень тонко чувствующая. Вот. 36-й Андрей здесь, Виктор 26-й здесь, 748-й тоже на месте. Вот. Крестный отец, конечно же, здесь спрашивает, пойдем ли мы сегодня в какой-нибудь музей во время акции «Ночь в музее». Ты пойдешь в музей?
Сегодня акция «Ночь в музее», да?
Наверное. Теперь мы об этом узнали.
Слушай, да, это для меня открытие, если честно. Я не знал, что сегодня акция «Ночь в музее». Я тебе так скажу, я как-то раз, я помню, участвовал в этой акции. И действительно, да, путешествовал. У меня был такой вояж по музеям с друзьями. Это было очень давно. Что-то мне подсказывает, что я еще даже в школе учился на тот момент. Ну, возможно. Либо вот только-только, знаешь, там, первый курс какой-то. И это было не столько желание посетить большое количество музеев, сколько просто желание потусоваться где-то ночью. Вот и все. Да, поэтому, наверное, нет. Наверное, в этом году акцию я пропущу. А ты? Ну да, ты так точно. Ты вообще черт знает где. Тебе не до музея.
Да, нет, ну завтра мы уже с тобой воссоединимся, и будет нам счастье.
Как да? Тебе ты завтра, такой... ты завтра собираешься приехать?
Конечно, я же в отпуске, Жора, как же можно из отпуска не приехать на работу?
Слушайте, ну потрясающе, представляете, да, на работу собирается. Я подключил, Евгений Тимурна, я подключил, да. Я вижу вас, дорогие друзья, я вижу ваш сообщение.
Ну вот оно счастье.
Как же приятно,
581-й к нам присоединяется, вот, 36-й требует выразить в эфире его мнение о том, что мы обаятельные.
А я вижу это требование, главное. Ты как да, приятно.
Как хорошо.
Я вообще что-то соскучился, я тебе скажу, по нашей утренней движухе. Вот так вот один эфир пропустишь на Красной
вот
площади.
Видишь,
да.
Поэтому,
и как-то не по себе.
Я и не пропускаю.
Да, да, да. Нет, это, конечно, нельзя так делать, нельзя. Но у нас есть с вами тема, которую я так, знаешь, аккуратненько подведусь через мой вояж в Нижний Новгород. Который, значит, по работе, да, пришлось мне, ну как пришлось, не без удовольствия, посетил я этот прекрасный город, ездил я с коллегой в командировку на финал Кубка России по футболу.
Прелесть, господи.
Да, и вот он, перед нами стоял выбор, как до тут добираться, выбор очевидный, да, три варианта. На черепахах, на конях, нет, на самом деле, на самолете, на поезде, на машине.
И вроде и на чем мы поехали?
И вроде все три достаточно, ну, нормальные, адекватные, да? И кроме, наверное, самолета, потому что, ну, 400 километров, зачем туда лететь? Да?
Конечно, ну, абсолютная глупость.
И рейсов-то особо не было почему-то, я не знаю, по какой причине. Может быть, просто все болельщики не страдают аэрофобией. Хотя, судя по нашей новости, это неправда, да?
Да.
В итоге мы выбрали поезд. Как что-то такое среднее и вроде как самое удобное. Но я в очередной раз убедился, до чего же я не люблю поезда. Я ехал туда на Сапсане. Это был мой первый раз на Сапсане, Жень. Я никогда до этого, да, не сидел в этом прекрасном поезде. Многое о нем слышал, но никогда внутри не был. И вроде все именно так, как мне рассказывали. Все на хорошем, высоком уровне. Разные классы обслуживания, там USB везде, зарядки, ходят тебе еду предлагают любую, она стоит адекватных денег, ты быстро добираешься, все вроде удобно, но вот поезда не мое. И я сидел и думал, сейчас бы машину или самолет в идеале, вот вообще самолет, какая классная штука. Но оказалось, что целая треть опрошенных россиян призналась в страхе летать самолетом.
И 11%. Респондентов в связи с этой фобией вообще не пользуются самолетами. Ты можешь себе представить? А вот 21% летает, несмотря на тревогу.
Это результаты опроса сервиса поездок и путешествий Tuturu. Согласно их исследованию, 53% респондентов не боятся летать самолетом, то есть больше половины. 5% раньше боялись, но уже справились со страхом. И отмечается, что каждый десятый не знает, есть ли у него такая фобия. Опрашиваемые либо никогда не летали на самолете, либо не задумывались об этом. Я вот это посмотрел бы на этого человека, знаешь, который летал, много раз летал, но как-то не задумывался. И вот сейчас он задумается. Такой, ой.
А вообще-то я, конечно, боюсь.
Да, вообще страшненько, конечно, страшненько. Но вот и хотим узнать у вас, какой вид транспорта вы обычно предпочитаете, если вам нужно куда-нибудь на дальняк отправиться? Поезд это, автомобиль или самолет? И почему? Ну и есть ли у вас аэрофобия? Потому что на самом деле, ну для меня это, мне всегда казалось, что аэрофобия это что-то такое странное, немножечко из... кино какого-то, знаешь, вот, что, наверное, в теории существует, но обычно я это где-то на экранах вижу, для того, чтобы герой там того или иного кинопроизведения был там, ну, закончен, знаешь, окончательно. Вот это такая штришок, который дополняет его киношный характер. А оказалось, что нет, оказалось, что таких людей достаточно много, и я даже нескольких встречал периодически. Сильно удивлялся.
Никогда не встречала.
Сильно удивлялся только до того момента, пока у меня не развилась клаустрофобия в МРТ, я тебе честно скажу. Я тоже думал, что это все чушь, которая не существует. Но теперь мне очень страшно в замкнутых пространствах с тех пор. И я понял, что нет, наверное, аэрофобия тоже есть. И у нас есть звонки, давай сразу ответим. Доброе утро, вы в эфире, рассказывайте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, код Москва. В общем-то, я, конечно, отдаю предпочтение машине, хотя... Алло.
Да-да-да, мы вас слушаем.
Да. Хотя я как бы с парашютом прыгал и на самолете летал, и даже летал на самолете в условиях фигур высшего пилотажа, Вот, но как-то все равно стрёмно, как-то боязно.
А, вот, вот так? Вот серьезно, да?
Да, и где-то если расстояние там, не знаю, в эту же Европу, лучше поеду на машине, чем полечу на самолете. В общем, да.
Слушайте, а чего боитесь? Да, вот да. Что это за страх такой в самолете?
Ну, так это же классика. Человек боится того, что не может там контролировать, и все. Вот, то есть это такие...
А в машине вам кажется, что вы можете все контролировать?
Что-что?
А в машине вам кажется, что вы можете контролировать?
Да, вот именно что кажется. Безусловно, есть куча факторов, которые мы не можем предусмотреть, не можем контролировать, но такова психология, такой мозг, таков мозг человеческий, что мы думаем, да, что можем контролировать, но все равно, как ни крути, ты тут за руль сам держишься. Я тоже боюсь ездить в виде пассажира на машине, поэтому сам все время за рулем. В общем, это все наш мозг.
Понятно. Спасибо, спасибо. Ну,
спасибо.
Вот я согласен по поводу, знаешь, чего? Я не знаю, есть ли у тебя такое. Я вот тоже боюсь на пассажирском сидении сидеть в машине. Ну как, не боюсь, но мне некомфортно.
На переднем в особенности.
В вот особенности,
сзади, да. Я привыкла к такси, да, все нормально. А вот если я сижу спереди, то я, конечно же, сразу начинаю давать советы и рекомендации.
Да,
потому
да,
что я же лучше вот это... всех на земле знаю, как нужно вести машину.
И тебе вот это, давай, не убей нас. Давай как-нибудь потише, езжай потише. И, знаешь, и ноги к педалям тянутся почему-то. Хотя педалей там в помине нет. Да, есть такое.
Вот. Да, и еще в зеркала еще смотришь, как придурок все время.
Да, а ведь не видно как тебе
будто,
ничего.
Как будто бы, да, ничего не видно абсолютно.
И приходится изгибаться, черт знает как, эту шею выгибать, да, ну и смотреть в эти зеркала. Есть такое, да. Видишь,
да,
мы не одиноки.
Самый лучший транспорт – это самолет, пишет нам Анна. Всеми видами транспорта пользуется Артем Антонов. Говорит, предпочитаю всем свой автомобиль, люблю, когда многое от меня зависит. Да и багажник не ограничивает выбор вещей. На самолете не летаю, телепортируюсь, ребята заносят и выносят. Вот так вот Артем Антонов, видимо, боится все-таки летать.
Хорошо. Заносит и выносит – это прекрасно.
Да, Нордвижер пишет, в самолете может быть только один страх, что в бизнес-классе не окажется вдовой Клико, все остальное – тлен.
Это почерк утренней программы по выходным на радиостанции «Говорит Москва».
Да,
знаешь, сразу чувствуется. Да. Есть такое.
Самсон Самсонов пишет, что раньше ездил только на авто 1000 километров, а сейчас только летает на самолетах. Удобно, быстро и практично. Чему быть, того не миновать. Я в самолете беру виски, закладываю заворотник, чтобы уши не закладывало. Это Григорий из Питера. Ты чувствуешь, да, что продолжается?
Да. Но это, судя по всему, один из самых таких распространенных способов, да, справляться с аэрофобией. Может быть, это не аэрофобия, может быть, это просто банальный алкоголизм, который, просто чтобы его потешить немножечко, вам приходится в воздух подниматься. Знаешь, как отмазка.
Вот оно.
Да. Вам
слушай,
просто
сейчас многое встало на свои места.
Эх бы сейчас, да? Первым делом самолеты.
Да.
Доброе утро, вы в эфире.
Здравствуйте.
Доброе утро, Георгий.
Доброе утро, Владимир.
Евгений, что-то я беспокоюсь о вашем здоровье. Как я вас уговаривал не делать вот эту вакцинацию, собственно говоря, потому что теперь по жизни хронически больной.
Вот, видите, Владимир, вот я вакцинировалась, и теперь мой голос звучит несколько иначе.
Я столько потратил сил, как говорится, энергии, денег на сим-карту, и все понапрасну. Зря вы меня не послушали. Остался независимым, врачей не послушали.
Владимир, а я умру теперь, да?
Ну, вы знаете, это не сразу, собственно говоря. Вы как бы будете теперь хронически больные, собственно, потому что антитела, белки чужеродные, ваш организм будет вырабатывать, собственно говоря. Ну, как бы, потому
что... Владимир, спасибо вам огромное. Спасибо, я считаю, что можно заканчивать, на самом деле. Это была Евгения Фомина и Георгий Бабаян, потому что лучше уже не будет. Это предельная правда. Точка, да. Ничего прекрасней в эфире больше сегодня мы не услышим. А давай сразу следующий звонок. Доброе утро.
Доброе утро, здравствуйте.
Да, доброе утро. Я вот на самом деле летать не боюсь, приходится там вот где-то 2-3 раза в год летать, но как-то раз посмотрел, знаете, замечательный есть очень канал на Ютубе, вот, там рассказывается про авиакатастрофы, как и что произошло. Ну, они достаточно короткие видео, но довольно запоминающиеся. И я, мне кажется, запомнил все эти видео на всю жизнь. Ну, потому что как
вот
только я
сажусь в самолет... Вот я бы в жизни не стала бы смотреть все это, вот такие вот вещи, я бы смотреть не стала точно.
Ну, я не перед полетом смотрел, а вот как-то где-то
промежутках.
Но все равно это очень отложилось. Особенно, когда садишься в самолет, и вспоминается все. У меня такой своеобразный чек-лист. Я галочки ставлю так. Пилот не пьяный, детей там в кабине нет. То есть один раз даже я чуть панику не поднял на самолете. Планировал поднять панику, потому что это было вот осенью в Новосибирске. Снежок небольшой прошел. А вот в одном из видео там как раз из-за того, что не обработали крылья, ну, то есть самолет разбился. И я думаю, почему не обрабатываю, сижу, почему? А я сижу еще около запасного выхода, прямо на крыло смотрю. Думаю, ну, в конце концов, думаю, если вот сейчас мы покатимся на взлетную полосу и не буду обрабатывать, думаю, как поднять панику? То есть, ну, думаю, хоть загугли, как поднять панику в самолете, чтобы выйти. Ну, в итоге, там в конце обработали, и прям у меня как...
Это, знаете, это из рубрики «Меньше знаешь, крепче спишь». Вот я, например, ничего не знаю про обработку крыльев. И мне все равно. И я ни разу панику не понимал.
Но вы теперь знаете.
Да, как запаниковать захотел. Спасибо.
Слушай, ну это реально прям страшно.
Слушай, а мне, знаешь, что... Вот, жалко, отключили. Я забыл спросить, а как понять, пьяный пилот или не пьяный? Кроме как его преследовать, знаешь, по зоне дьюти-фри. Вот и... Так, вымечаешь...
А потом окажется, что это не твой пилот.
Да, ну надо это, знаешь, это целое сталкерское искусство должно быть. Ты должен узнать заранее, кто будет пилотировать твой самолет, найти, как он выглядит, его страничку на Фейсбуке, отследить его, значит, в здании аэропорта, сходить за ним по пятам и следить, чтобы ни капельки, не дай бог.
И а так вдруг далее. Он еще по дороге?
Да-да, ай, да. Но по дороге-то он, возможно, только прилетел.
Не знаю. Короче, как-то сложно и страшно, я считаю.
Да, ну слушай, ты боишься летать?
Нет, я не боюсь летать, но однажды мы летели из... Сейчас вот как всегда, знаешь...
Да-да-да.
Из
Монте-Карло.
Нет, мы летели из Парижа в Амстердам.
А, да-да-да.
И очень-очень жестко сели, прям очень жестко сели. Настолько жестко, что оставили 2 литра виски в самолете, как я тебе уже рассказывала.
Да.
И с тех пор немножечко боится летать мой супруг, уважаемый. То есть вот на взлете и на посадке он так несколько начинает нервничать. И говорит, что это все из-за той бабы, которая вела вот тот самый самолет.
А женщина 921. Была
пилотом? Да, женщина была пилотом. 922. Сексизм. Да, можем ставить галочку.
Дмитрий пишет, по голосам вы все дома. Ну, во-первых, не по голосам, а по голосу, по одному. Я-то не дома. Не, ну, конечно, студия родная, как дом родной, да? Но я в студии, а вот Евгения, да, сидит, прохлаждается, я вам так скажу.
Дмитрий. Я лежу, я
тебе так скажу. Ага, тем более, да, ну, вообще, прекрасно, прекрасно. А, я вот вообще от слова совсем не боюсь летать. Я, правда, и замкнутых пространств не боялся, да? Ну, вроде как...
Ну, подожди.
Проверка была многократная моей, значит, аэрофобии, ее нет, не существует. А, и я... Вот Артем Антонов писал, да, что для меня полет как телепортация. Выносит и выносит, намекая немножечко на состояние алкогольного опьянения, как я понимаю. Для меня она тоже как телепортация проходит, любой полет, потому что я в нем сплю.
Я тоже сплю.
Да, сплю от А до Я, то есть практически вот до того момента, пока стюардесса тебя не пнет и не скажет, значит, спинку кресла, пожалуйста, выравнивайте, потому что мы садимся, знаешь, есть вот этот неприятный момент в любом полете, если у тебя спинка регулируется, ну, у тебя-то регулируется там, тебя-то, может, даже не пинают в личном-то самолете, вот, а да, у нас, у обычных смертных, простых, ну, так бывает, сплю. И в поезде тоже, главное, сплю. Вот два поезда, да, было в моей жизни в ближайшее время. Это туда и обратно. И вот туда я не спал, обратно спал. А обратно прошло как будто легче. Хотя поезд был не такой комфортабельный, мягко говоря. А вот когда не спишь, в поезде постоянно сидишь и думаешь только об одном. Что вот самолет... В чем преимущество самолета? Ты сидишь вроде точно так же, да, фактически, как и в поезде. Достаточно близко, там, другие кресла, там, тебе тоже так же носят какую-то еду, как в Сапсане, да, как в самолете. Но самолет, он преодолевает за... Даже то же время летишь, там, 4 часа ехать до Нижнего Новгорода. На самолете ты тоже часто летаешь 4 часа. Ну, если там в Европу, да, в какой-нибудь средний рейс в Европу, он всегда примерно 4 часа. То же самое время. Но у тебя есть ощущение, что в голове, что ты за эти 4 часа преодолеваешь огромное количество километров. А здесь ты всего там 400 километров преодолеваешь за 4 часа. И тебе как-то кажется,
это очень медленно.
Это как будто медленно, хотя у тебя быстрый поезд, самый быстрый вообще, какой только может быть. И это не сильно быстрее машины, а возможно даже и не быстрее машины. А примерно так же, хотя на самом деле нет, на машине-то подольше получится, да, потому что у тебя будут перепады скорости там постоянно и так далее. Но все равно вот это ощущение, оно у тебя в голове сидит, и ты его не можешь никуда выкинуть. И едешь на этом поезде, и смотришь на табло, где периодически появляется спидометр, и тебе показывают, сколько километров в час едет твой поезд. И каждый раз, когда на 2 километра просаживается, ты думаешь, какой медленный поезд. Как же я хочу в самолет. Вот такой вот я... Тяжелый человек, я тебе так скажу. Доброе утро, в эфире.
Здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Игорь, Москва. Ну, летал я всего лишь 2 раза. Первый раз я летал в 83-м году, это в армии у нас, в Семипалатинск. Значит, 2 раза или 3 уже, я не помню, садились, то мы уже все, прилетели. А второй раз из Гамбурга в Пулково летел, то же самое. Что-то неудачно там такая была посадка. Вот. Ну, в общем, не очень я люблю самолеты.
А почему? Можно... А почему не любите? Вот в чем причина?
А знаете, вот такое ощущение, когда ты на земле, ну, что-то можешь еще сделать, как-то выползти откуда-то там, или вылететь откуда-то, и не разбиться. Ага. А в самолете вот это чувство, что ты уже как бы...
Уже все.
Да. Ну, никуда не денешься, да. А еще одну тему, вот эту музейно-алкогольную, можно, да?
Музей на алкоголь, ну попробуйте.
Да, да, это просто здесь, знаете, на Ленинградском шоссе есть музей Кимовского завода. Там можно и послушать, и потом, в конце концов, и продегустировать то, что производят. Так что, как бы два в одном, приятно и с полезным.
Ну, прекрасно, спасибо, спасибо. Слушай, надо...
Максим нас уже просвещает максимально.
Нужна рубрика, этот, яблочный уксус. Срочно, я считаю, в эфир. Только подключился, пишет Алексей. Давайте о Крыме родном, а не о ваших Испаниях и Ламборгини. Давайте.
Ну, в смысле? Подождите, мы еще даже не начинали.
Не, а я бы про Мрия поговорил бы тогда, да. Есть такой прекрасный отель в Ялте, который подходит нам очень сильно, да.
Григорий из Питера нам присылает фотокарточку, как он, значит, летит на, видимо, парашюте. Что это?
Ну, я думаю,
что
парашют.
Что происходит?
Ну, похоже на парашют. Это рубрика «Фотография» от Григория из Питера.
А, все, ладно, нормально. Виталий Филип говорит, солнце только встало, а вы уже про алкоголь начинаете.
Ну, просто у кого-то не заканчивалось. Поздравляем, кстати, Жень, тебя и твою дочь с днем рождения прошедшим.
Спасибо, спасибо, это очень приятно. Да. Ты чувствуешь, да, вот по моему голосу, что я легла сегодня довольно поздно. Кстати, по поводу аэрофобии. Я должна сказать, что я не боюсь летать, но у меня есть такой страх. Сейчас, конечно, всем будет сложно. Я боюсь летать над морем ночью.
Ого!
Да, потому что ночью самолет обязательно разобьется, упадет в море, все умрут, я останусь, и меня съедят морские чудовища, которые активизируются только ночью.
А, вопрос. Как ты понимаешь ночью, что ты летишь над морем? Там же не видно ничего.
Ну, как-то вот я чувствую. Или потом, знаешь, у меня же есть экранчик, над которым я вижу, что я вот лечу над морем.
А и чудовище сразу, знаешь, уже над душами нависают и шепчут. Сожрём.
Да, это опасно. Понимаешь, и быть съеденной морскими чудовищами ночью гораздо страшнее.
Чем днем.
Понимаешь? Чем, во-первых, чем днем. Днем-то они спят. А во-вторых, ночью эти морские чудовища, они обязательно на меня нападут, и это гораздо страшнее, чем просто разбиться.
Ну, я тебе так скажу, хорошо погуляли вы вчера. Это чувствуется, да, было весело у вас, потому что это, конечно, редкая шиза сейчас была в эфире, Жень. Вот морские чудовища, это серьезно, да. Мы тут про какие-то аэрофобии. А тут морские чудовища. Хорошо, да, бывает. Какой ужас.
Мне сообщают по секрету, что морские чудовища активны не только ночью, но я боюсь именно тех, которые активны ночью.
В самолет, я считаю, после такого не ногой. Представляешь, Жень, а ведь еще бывают пароходы.
Нет, это вообще, конечно, мимо. Даже не начинайте. Вот просто забудьте. Пароходов не существует.
Круизы. Не забываем про круизы, Евгений Тимурна. У нас...
Мне пишут, что я сегодня даже Владимира переплюнул.
9:30 новость. 9.35 в Москве, 15 мая, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Объявляю наши координаты, напоминаю даже, я скорее, объявляю, как я, заявил, замечаешь, объявляю координаты. СМС-сообщение 925-48-94-8, телеграмм «Говорит МСК-бот» и номер для звонков в прямой эфир 7373-94-8, код 495.
Иван нам рассказывает. Собрались в августе на Курильские острова и встали перед выбором. Там можно лететь на самолете, вертолете или плыть на пароме между островами. И поняли, что паром по океанам – это самый страшный вариант. Но хотим попробовать все. Спасибо, говорит, за эфир. Крестный отец интересуется, боюсь ли я морского чудовища Кракена. Да, это правда.
Но это только так один из, я думаю. Там целый набор должен быть чудовищ, правильно?
Да, много самых-самых разных. Виталий Фили мне показывает всякие красивые картиночки, видимо, из иллюминатора самолета. И тебе тоже показывает, кстати, посмотри.
Да, давно я тебе, честно скажу, не видел я такие картиночки.
Не то слово, как давно, и очень хочется уже посмотреть, наконец.
Да, Павел, но не на море и не ночью.
Да,
я теперь тоже теперь...
Задумался, да?
Да-да-да-да-да, боюсь, потихонечку начинаю. Просыпается, как и клаустрофобия у меня вся эта история.
Ты просто раньше никогда не задумывался, что ночью в море живут такие животные, которые днем там в этом море не живут.
Такие, знаешь, с лампочкой, которая висит, лампочка такая. У гигантской рыбы с кучей зубов. И у нее на лбу лампочка висит на проводочке. Знаешь, я много где видел эту рыбешку, но она там в каких-то мультиках была и так далее. Я не знаю, она существует на самом деле или нет. Но боюсь страшно. Жень, ты тут вообще? Женя, давай мы попробуем переподключить Женю, потому что у нее, судя по всему, маленькая задержка идет. Ну, а пока давайте с вами пообщаемся. Доброе утро, в эфире.
Здравствуйте, Георгий.
Доброе утро, Вась.
Здравствуйте, Евгений. Ну, я хочу два аспекта отметить по поводу транспортного сообщения.
Да, давай.
У меня было в разных десятилетиях два случая, когда самолет пошел выруливал на рулежку, но оказались топливные баки почти пустыми. Видимо, автоматика не так сработала. А второй раз в шоссе не выпускалось, поэтому я вот думаю, не ждет ли меня третий случай такой. Ну, коротко хочу сказать, самые чистоплотные пассажиры ездят в поездах дальнего следования. Как только поезд начинает трогаться, все начинают непосредственно приниматься за свою гигиену. Может, в связи с недостатком воды в квартирах, чистить зубы, независимо от того, приняли они прием пищи, и создавать очередь, несмотря на то, что сейчас два биотуалета, по крайней мере, в каждом из вагонов. А бывает и четыре туалета. Вот, и второй так называемый аспект, так называемый черный юмор. Один мужичок летит на самолете, сосед его спрашивает, а что вы все время что-то шепчете про себя, молитесь, что ли? Да он говорит, ради бога, чтобы долетели. Он говорит, да не беспокойся, я, говорит, не первый раз летаю на этом самолете, на этой авиакомпании, в этом направлении. Вот. Да, говорит, постоянно он ему отвечает, что-то вот все время летаю, все, что со мной происходит, вплоть до этого катастрофы. Ну, он говорит, да закройте глаза, откиньте спинку кресла, это расслабляет. Я вам могу отдать проплеер, расслабиться. Но через некоторое время голос со стюардессы в авиасалоне. Уважаемые пассажиры, мы падаем в океан. Для того, чтобы вы не пострадали, вам сейчас будут раздавать спасательные жилеты и свистки для отпугивания акул. Ну и мужик ему в ответ отвечает, который молился, говорит. Вот я же говорил, сейчас что-то случится. Либо мне свистка не достанется, либо акула глухая попадется.
Да, это вот, знаете, это про Евгения Тимурна, конечно. Представляешь, Женя, если ты тут? Не тут? Да что ж такое-то? Ну вот как работать с такими людьми, а? Ну вот какие все необязательные? Скайп не могут себе нормальный закупить. Ладно, давайте мы пока все равно будем продолжать ожидать Евгению, значит, в эфире. А я новую тему заявлю. Тема такая. Власти прекрасного города Парижа решили очистить центр города от машин. С 2022 года там будет организована специальная зона, в которой будет ограничено движение транспорта. Обсуждение инициативы анонсировал заммэра французской столицы, значит, с красивым французским именем. Это, на самом деле, несущественно. В этой зоне, по его словам, будет дорога для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта. А машины ездить там по Парижу не будут, по центру Парижа. Даже какие-то определенные зоны. Я, к сожалению, не был в Париже, а вот Евгения была. Жень, ты тут? Бинг! Я вроде как услышал какие-то проблески твоего голоса где-то вдалеке за каким-то сигналом. Это ты уже все на дно опустилась?
Mm-hmm.
Сигнал СОС, да? Акулы?
Да.
Свисток?
акулы, свисток, морские чудовища с лампочками.
Передаваем всем привет. Париж, да, ты же была в Париже. Я вот не был
просто в Париже.
Вот идет речь о первых четырех округах Парижа, а также части левого берега, расположенного к северу от бульвара Сен-Жермен. Вот теперь тебе, как, значит, человек, который был в Париже.
Знатный парижан.
Да-да-да. Насколько это большая территория?
Слушай, ну, как я понимаю, достаточно большая территория. Мы имеем в виду сейчас вот самый-самый центр. Ну, это представим, что, наверное, ну, Париж все-таки меньше, чем Москва, мы не можем их сравнивать. Но вот если брать смысл, то это как будто бульварное кольцо.
Ну, как будто. Но давайте вот попробуем сейчас немножечко очертить ту самую зону и вообще поспорить, возможно, я думаю, что споры будут. А нужно ли в Москве делать что-то подобное? Нужно ли закрывать центр Москвы от машин? Или, возможно, делать его платным? Ну, каким-то образом ограничивать движение машин, обычных личных машин, не общественного транспорта, в центре Москвы? И какая зона должна быть ограничена для движения автомобилей в центре? СМС-сообщение 925-48-94-8. Телеграм говорит и Москобот. 7373-94-8, код 495. Это номер для звонков в прямой эфир. Как ты считаешь, Жень? Закрываем?
Я бы закрыла. Конечно, закрываем. Uh-huh. Закрываем для всех, кроме нас с тобой, чтобы мы с тобой могли культурно приезжать на работу и прилично там, значит, парковаться в гордом одиночестве. И всегда были бы парковочные места.
Ну, так звучит красиво. Звучит красиво. Хорошо, да, на эту идею я подписываюсь. Согласен.
Вот.
Да, хорошо. А лучше, знаешь, еще закрывать,
мне?
Но для тех, кто, кроме тех, кто, естественно, живет в центре, да, то есть там прописка, например, в центре есть какая-нибудь. Все, можешь ездить. Или работаешь в центре.
Чуть, мое сердце кто-то сейчас как-то вот намекает.
Ну да, ну или живешь в центре. Ой, живешь, это работаешь в центре. Все, вот у тебя есть удостоверение. Ну только же работаешь, ну, например, только в средствах массовой информации, да? Ну, иначе да. Слишком много людей.
И желательно только на радиостанциях.
Да. Только на одной, конечно. Но мы сейчас так...
Потому что все остальные радиостанции недостаточно хороши.
Мы так до нас в итоге и сократим, знаешь, этот список. И только по утрам, субботы и воскресенье.
И только по выходным.
Да, и только по выходным. Ой, да, хорошо. И только когда Рамштайн заставки. И название никак не придумаете. Пока все. Вот можно, значит, парковаться, да. Заезжать в центр. Это про нас. Давайте решать. Потому что действительно тема интересная. Ну, Дмитрий пишет, конечно, нужно.
Да, что нужно закрывать, ну, потому что к чему же это все? Ну, кстати, это частая, между прочим, идея. Я вот иногда, когда оказываюсь в программе «Моторы», мы все-таки обсуждаем эту тему, и очень много есть людей, которые выступают за то, чтобы сделать либо платным въезд в центр, либо вообще его закрыть, и пускай исторический центр будет только для пешеходов и для туристов. Но вот как Григорий из Питера пишет, мне нравится по Москве пешком ходить. Вот понимаешь, он-то там сюда приезжает как турист, ему на работу не надо, правильно?
Ну да. Но вопрос в том, вот где эти границы? Потому что, конечно, бульварное кольцо – это слишком большая территория. Это слишком много. И она не распространяется на Замоскворечье, насколько я понимаю, да? То есть здесь все должно
хорошо,
быть, например...
Значит, когда... Да, несколько улиц, вот которые вообще вокруг...
Вокруг Кремля какое-то кольцо создать, да? Что ж такое-то? Вот эти вот... Не люблю я эти ваши скайпы, все эти высокие технологии, Евгения. Ну, что это такое?
Да.
Ну, это бардак. Пропадаете нон-стоп. Вы как там в парнике сигнал-то настройте? Потихонечку. А вот сейчас будет человек, который вам разъяснит, как надо настраивать сигнал в парниках. Доброе утро, вы в эфире.
Потерпи один день.
Доброе утро.
Один день. Завтра я вернусь и ворвусь.
Меня слышно?
Да, вас слышно. Ой, как хорошо слышно.
Доброе утро. Вы знаете, я только по поводу Парижа, я там не был. Хочу сказать, по-моему, самый престижный все 16 округ в Париже.
Еще
это я читал. Спросите у бывшей парижанки Лосевой, она, думаю, знает. И еще, я был в отъезде там, в поезде, вспоминал «Говорит Москва», подумал, почему бы Падчерице Фоминой не вести программу «Бабье лето». И первый Волгину пусть пригласит. А тема разговора, там, новое пособие детское, там, мятые 5000, ну, а также смысл слов, платье белое напялишь, а в итоге брошено. Потом можно еще Свету с Ивановым с тобой пригласить. Вот
такую программу можно предложить?
Знаете, я вот честно вам скажу, Ростислав, я каждый раз искренне пытаюсь уловить ход ваших мыслей, каким-то образом пытаюсь их догнать, но в итоге все время остаюсь в дураках и постоянно, и вот некоторые из наших слушателей со мной солидарны, и постоянно в итоге не понимают, что вы говорите и к чему вы ведете. Но я понял только одно, что семейное присутствие, конечно, вот ваше, да, Жень, повышается в эфире. По крайней мере, мечты Ростислава о том, чтобы вся твоя семья как-то была здесь в студии, они вот явно были только что прозвучали в эфире точно.
Но... Я как-то немного начинаю нервничать.
Да, и главное, чтобы в этом уравнении Волгина тоже была. Всегда где-то рядом Волгина должна быть. Да, и все будет прекрасно.
Ну, или Лосева.
Или Лосева, да. Или Лосева. Ну, как-то Волгина чаще. Ну, вот видишь, Саша тоже пришлась в пору. Про Париж же говорим. Слушай, я считаю, что надо действительно делать въезд, по крайней мере, ну, каким-то образом его ограничивать. Ну, чтобы у машин была возможность туда проехать. Ну, потому что у нас все-таки город большой. И центр такой, исторический центр, да. Ну, если мы берем, например, ту же самую Тверскую улицу. Ну, она явно предусмотрена для того, чтобы там ездили машины. Она будет нелепо смотреться пешеходной полностью, да. Ну, представляешь, вот этот гигантский проспект.
Ну, да.
8 полос, и там только люди. Это как-то глупо.
Но такая же история, например, с Маховой тоже. Маховая достаточно широкая улица, тоже как будто бы она предназначена для того, чтобы по ней ездили автомобили. Хотя это вот прям очень-очень близко к Кремлю, согласись.
Ну да, да, определенно точно предусмотрено. Но вот просто бывают такие моменты, когда очень хотелось бы, чтобы центр города закрыли. Например, там 6 часов вечера любого будничного дня, да, вот... Все, ты пытаешься уехать из центра, да. И понимаешь, что ну закройте уже когда-нибудь, пожалуйста. Кроме меня, естественно, мне откройте. Всем остальным закройте.
Мне и вот этому таксисту бизнес-класса, который за тобой едет сейчас.
Да. И главное, закройте тому таксисту эконом-класса, который тебя подрезает постоянно и не знает, куда ехать. А мне оставьте обязательно. Но каким образом это сделать? Не очень понятно. Многие же говорят о том, что надо вот денежную плату брать, да, какую-то. Причем, учитывая, как сейчас развиты все технологии, мы уже обкатали, например, систему всяких специальных там QR-кодов, да, год назад. Что по камерам тебя могут вычислять. Вот, то есть, просто, да, в интернете где-нибудь внес плату. Все, если нет, через камеры, например, тебя схватили, штраф тебе прислали. Но, с другой стороны, это же какое-то ограничение свободы твои передвижения, правильно? Ты же просто передвигаешься по городу, а тебе за это штраф присылают.
Ну, подожди, минуточку. Ты передвигаешься по городу и хочешь, например, где-то остановиться, а тебе за это приходится заплатить. То есть ехать ты можешь сколько угодно, а вот чтобы встать, припарковаться, пожалуйста, заплати достаточно приличные деньги, как в нашем случае, 380 рублей в час. Ничего, как-то привыкли, а поначалу нас это возмущало. Вот мои голоса в голове пишут, вы хотите бороться со следствием, а надо бороться с причинами, надо создавать рабочие места вне Москвы или перенести столицу в другое место. Как тебе нравится идея перенести столицу в другое место?
Да, я вот, причем я примерно понимаю, куда ее можно в случае чего переносить. Она так переезжает, да, туда-сюда. Два города есть, она столица. То там, то здесь, то здесь, то там. Да.
Немного.
Да, но у нас вариантов. Просто если мы перенесем столицу, это значит, что мы и проблемы, скорее всего, перенесем просто в другой город, и все.
Виталий?
Ну, как мне кажется.
Виталий пишет. Центр нужно освобождать от транзитного транспорта, как минимум. Человек едет из условного Конькова на ВДНХ. Зачем ему ехать через Маховую? Будьте любезны, на третье транспортное кольцо и вперед, или на метро.
А что за транзитный транспорт? Это что такое транзитный транспорт? Поясните, я просто не очень
понимаю. Имеется в виду, когда вот ты едешь через Конькова на ВДНХ, то есть через весь город, за каким-то тебе рожном потребовалось ехать через весь город. Ну, и ты почему-то выбираешь для себя маршрут через центр. Хотя это, мне кажется, последний маршрут, который я бы выбрала, потому что ты же, если там встанешь, то все.
Ну, ты выбираешь тот маршрут, который тебе обычно показывает навигатор. Да, скорее всего. Но что, ну я уверен, что 90% автолюбителей сверяют свой маршрут с навигатором. Не потому что не знают дорог, а потому что просто смотрят, по какой из дорог быстрее. Где быстрее, там и едешь. Но если закрыть принудительно, тогда у нас просто вымрут вот эти вот все кольцевые дороги. Напрочь. В первую очередь третье кольцо. Оно и так всегда мертвое.
Все.
Да,
ну... Ну, не всегда.
Да практически всегда. Я не знаю, только в 12 ночи оно теперь... не мертвое, и то не факт.
Теперь уже поздно махать кулаками. Не надо было допускать точечную застройки, но деньги были превыше всего, пишет там Сергей. Оказывается, у нас все проблемы из-за точечной застройки. А я думаю, может быть, улицы узкие, может быть, машин слишком много. Да, а оказывается, нет, точечная застройка все испортила. Но все, мы нашли виноватого.
Я согласен, пишет Павел, нужны новые рабочие места в периферии. Ну, хорошо. Мы выносим... Кто нам? Голоса в голове, да, твои, Жень? Тоже говорили про рабочие места. Вот. Рабочие места мы вынесли. Договорились. Все, нет рабочих мест в центре. Или как? Или в центре они остаются, просто еще добавились где-то там на МКАДе. Но это же не исправит проблемы. И это, судя по всему... Я не знаю, как обстоят дела с рабочими местами в Париже. Да, но и я знаю, что, например, в Лондоне тоже существует эта проблема с закрытым центром. И там центр, там въезд в центр города платный. В том же самом Нью-Йорке, если ты хочешь въехать из там, Бруклина или Квинса на Манхэттен, в центральную часть города, на центральный остров, ты платишь деньги. Все вот эти вот прекрасные мосты, перед ними там специальные терминалы есть. Или вот, ну, как это у нас на платных дорогах, да, работает. И ты въезжаешь, платишь деньги. Тоже въезд
на Манхэттен платный. Ну, вот там 709 пишет.
Да.
Ребят, если так рассуждать, то и ходить в кандалах можно тоже привыкнуть.
Ну, в теории, да. У нас звонок. Доброе утро.
Алло, да, здравствуйте, доброе утро. Вот по поводу закрытия центра, ну, в принципе, действительно, в центре тесновато у нас, тут я согласен. Вот, но можно же оттуда убрать все, ну, государственные органы. Ну, естественно, что мэр и президент, они остаются в центре на своих местах, так сказать, и так далее. А всякие кучи... Вот это здание мэрии огромное стоит в центре Москвы, там, Министерство обороны... И так далее. Все это вполне может находиться где-нибудь там, в Биберево, в Бирюлево. А центр, пожалуйста, я буду оставлять машину где-нибудь у Садового кольца и ходить гулять, там, рестораны, музеи.
А вы думаете, проблема в Министерстве обороны?
Нет, я... Все вместе. Ну, не только. Там же вот если по центру идти, там одни сплошные министерства и ведомства.
Ну да, ну давайте, Госдума, Совет Федерации, вот уж центре да, не, при, да, не придумали.
Да, 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 но, да, 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 да.
Ну
да,
а да. Не все же машины в центре, это сенаторы и депутаты, правильно?
Ну а почему они должны находиться на Маховой, а не где-нибудь там, ну не знаю, в конце
Ленинского проспекта? Это вопрос дискуссионный, просто как мне кажется, что он не влияет на пробки в центре, понимаете? Не, это не ключевой фактор.
Ну они же все на машинах ездят. Они же в метро-то
ну, вот особо. Я, например, не сенатор и не депутат. Я тоже езжу на машине, понимаете?
Ну, для остальных... А просто остальным-то зачем уже ездить, если основные, ну, чиновничьи рабочие места просто как бы предлагают...
Они как пример будут примером, да? Они вот покажут пример.
Ну, конечно, ну,
мы себя уехали всегда в нужно. Биберево.
Всегда, ну, всегда же нужно себя начинать. Вот. Тогда предложите, вот, ну, выехали туда. А почему вы, уважаемый... Сидите
вот это разговор. Москвы. Вот это
конечно,
разговор.
Конечно.
Как вариант. Спасибо.
Спасибо. Зачем мне под окнами Министерство обороны? Спрашивает СНИТ. Имею в виду, если Министерство обороны переедет на МКАД.
Да, кстати, Министерство обороны из этого из всего, да, меньше всего, мне кажется, влияет на какие-либо пробки. Во-первых, в Министерстве обороны, как в любом уважающем себя Министерстве обороны, я думаю, есть целая куча вертолетных площадок, и я постоянно, когда напротив оказываюсь, в парке Горького, не часто, но бывало такое, постоянно вижу, как туда прилетает, и оттуда улетают вертолеты. То есть что-то мне подскажет, что министр обороны достаточно часто прилетает на вертолете на работу, например. И никаким образом не влияет на... А, удобно, да, согласен, удобно. В Белый дом, например, тоже председатель правительства часто прилетает на вертолете. В Кремль прилетают часто на вертолете.
В Кремль часто прилетают на вертолете.
Да, да, да.
Это правда. Мы тут за окошко наблюдаем.
Не, ну здесь речь, видишь, идет о примере. Как бы на своем примере, вот сказать, мы едем в Бирюлево, и вы давайте тоже туда. И все ринутся, и тогда будем в платный въезд Бирюлево делать. Просто центр переедет туда. У нас звонок. Доброе утро.
Доброе утро.
Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Меня зовут Андрей, я из Москвы.
Андрей, радио выключаем и
да,
продолжаем.
Да, выключил радио. Да, выключил уже радио.
Доброе утро.
Вы знаете, очень актуальная тема. Спасибо, что второй день ее обсуждаете.
ни разу не услышал такого предложения, которое вот реализовано практически во всех итальянских туристических городах и в части немецких, а именно почетным дням в центр города разрешен въезд автомобилем с четными номерами и по нечетным, соответственно, с нечетными номерами. Если номер автомобиля оканчивается на 0, соответственно, считается первая цифра до 0. Тройка нечетная, там четверка значит четная. То есть, на мой взгляд, это, конечно, хорошее решение. Вот как бы половина машин сразу знает, что вот я через день могу ездить.
Есть такая история, довольно, да. А некоторые специально в семье две машины, и у одной четная, у другой нечетная.
Пожалуйста, ну... Да, но их все равно же будет два раза.
Да, нет, я говорю просто, как это бывает в той же самой Италии или Германии. Да, спасибо, есть такой вариант, это правда. Но почему, что-то мне подсказывает, что как-то, это, знаешь, это слишком мудрено для 20-миллионного мегаполиса. Кстати, насчет того, я вот недавно, знаешь, задумался.
Тогда через день чиновникам придется ездить на общественном транспорте, пишет нам Сергей. Прям чиновники у нас сразу же поедут на общественный транспорт. Да, конечно.
Да, и машины же с номерами чиновников, они не будут вбиты в специальную базу, и они не будут проезжать в любой день. Не, вообще, чиновников не трогайте. Чиновники пускай ездят, да, это их работа, им нужно перемещаться достаточно быстро периодически. Пускай ездят, без каких-либо проблем. Тем более, так уже мигалки у них отобрали. Мигалки только у самых важных остались, да.
Чувствуете, да, Георгий Бабаян метит в министра.
А, да, вот да,
я
да,
прям,
да.
Прям ощущаю.
Это прицел, да? Почувствовалось, да? Ай, хорошо, ладно. Да. Буду как-то стараться скрывать это потщательнее. У нас звонок, доброе утро.
Здравствуйте.
Алло. Здравствуйте.
А вот критику, надо сказать, в сторону парковки, это московского паркинга разрешите, нет?
Да, пожалуйста, конечно.
Давайте.
Ну вот смотрите, как бы есть определенный тариф, по которому надо заплатить за там час парковки. Везде он разный, там 300 рублей, ну неважно.
Да.
Но московский паркинг — это коммерческая организация, которая заинтересована в максимальной выгоде и в прибыли, правильно? Они максимальный денег хотят больше. И они строят ловушки, по которым человек по какой-то причине не замечает, что здесь платно, как бы нет признаков платного, встает и потом получает штраф 5000 рублей. Ну, правда ведь выгодно?
Это, например, где? Там... Давайте, например, где?
Рассказываю пример. Неделю назад, 8 числа, я запарковался на территории Москворецкого рынка строительного. Там всегда была бесплатная рыночная парковка. Всегда.
Угу.
А вчера я получаю штраф 5000 рублей за то, что я как бы встал на парковку, которая платная. Нету там никаких указателей, что это стало платным.
20 если,
лет
если,
было бесплатно.
Если а нет теперь... указателей, смотрите, если нет указателей, спасибо, вы можете сфотографировать это место со всех сторон и с жалобы пойти и обжаловать этот штраф. И, скорее всего, вам его отменят, если там нет указателей. А так совет.
Но
исходите из того...
Не подсказывает. Да.
Да, что он там есть, да?
Угу.
Да, и, а вообще так исходите из того, что платно везде. Вы скорее проверяете, бесплатно ли здесь или не бесплатно, чем платно или не платно. Потому что платная парковка, действительно, она как будто уже везде. И она работает. Знаешь, это, кстати, одна из тех мер, которая действительно помогла разгрузить центр Москвы. И, к сожалению, иногда мы, я не знаю, к сожалению, к счастью для некоторых, да, мы привыкаем к этой цене парковки. Вот я сужу по нашему району, где мы работаем. Тут было одно время, парковка была 80 рублей, самая дорогая. И тут было пусто. Ни одной машины. Никто не приезжал на работу за 80. Это было слишком дорого. Потом, видимо, поняли, что ладно, готовы платить 80 рублей в час, и все заполонили. Теперь здесь 380. И здесь достаточно пусто, согласись.
Да.
Но все
ждем,
равно.
Пока...
Но с каждым днем то ли зарплаты повышаются, то ли как-то осознание того, что на машине все-таки просто дороже, понимаешь? Машин все больше и больше и больше. Поэтому закрывать пора. У нас новости, 10 утра в Москве.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять ноль пять в Москве. Всем доброе утро, это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня 15 мая, суббота, с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Наш координат. СМС-сообщение пишите нам по номеру 925-48-94-8. Пишите нам в Телеграм «Говорит Москобот» и звоните 7373-94-8, код 495.
472-й предлагает за МКАД перенести радиостанции и выдать каждому ведущему по теплице.
Ну, процесс пошел, судя по всему, уже.
Ну да.
Знаешь, судя
кто-то
по звуку,
же должен начинать.
Судя по звуку, у тебя теплица, она еще, знаешь, теплица шахтой. Ты все глубже и глубже уходишь. О, да, все. Это, знаешь, погрузилось на самое дно сейчас был, да, звук? Что у тебя там с микрофоном?
Не знаю, ничего.
А нет, все, вот сейчас нормально.
Вот.
Алексей пишет, из дома вещает Евгений. Безобразие. Согласен. А Майлз пишет, а куда?
Дача.
Куда припарковать звезду смерти?
Ну, это вопрос. Ты уже придумал?
Да. Сейчас такое немножечко, знаешь, нотка ботанских шуток будет. Куда-нибудь поближе к Альдерану и лучом так. Ну, это поймут только те, кто, конечно, смотрел. Смотрел внимательно и раз 50. Я так скажу.
В общем, шутка только для тебя. Все, мы так и подумали.
Ну, что-то мне подскажет, что Алексей Гудошников тоже понял.
А, да. Ну все, значит, лучшие люди редакции все. Сообразили, значит, ну все нормально.
Все, да. Согласен, согласен.
Филипп говорит, Евгения же у нас чипировалась, поэтому можно в ней что-нибудь покрутить для качественной связи.
Она просто не показывается, чтобы не продемонстрировать нам свои новые роботизированные конечности всякие, сканеры в глазах, потому что понятное дело, что теперь андроид. Потому что чипирование дело такое. Ну, вы слышите, да? Меня можно увидеть. Вот у нас идет трансляция, да? Можете включить сайт говоритмосква.ру, там нажать на трансляцию, меня увидеть. Надеюсь, что когда-нибудь сможете открыть YouTube и увидеть там тоже. Но все равно подписывайтесь на наш канал на YouTube, «Говорит Москва». На него можно перейти на сайте, прямо на нашем. Можно перейти в поиски на YouTube. Подписывайтесь на нас в Одноклассниках, во ВКонтакте, в Телеграме, радио «Говорит МСК» латиницей в одно слово.
В Яндекс.Дзене.
В Яндекс.Дзене обязательно подписывайтесь, да. Вот везде можно меня увидеть. А тебе нельзя. Потому так что тебя нет.
К лучшему.
Ты не существуешь уже просто. Все. Ты теперь у нас это в киберпространстве.
Вот смотри, вот Тейл нас продолжает слушать семьями, и Тейл пишет. Вот скажите, пожалуйста, Эндрю Первому, чтобы он уже сел писать свою диссертацию, а то он отлынивает и прокрастинирует уже все утро, а у него горят сроки.
Ну, конечно, Эндрю Первый, срочно за диссертацию. Где-то в 11 часов можете садиться.
Да,
даже в 11,
немедленно.
Да. А пока давайте с нами лучше послушайте. Все такое интересное.
Еще 51 минута, Тейл, и потом Эндрю обязательно сядет за диссертацию. Вот, в 11 буду готов, пишет Эндрю Первый. Нет, посмотри, они не могут просто так поговорить, им нужна радиостанция наша для этого.
Но это, согласись, это тоже вот в стиле утренней программы «Говорит Москва».
Это правда,
очень да, лакшери. Разговаривать внутри семьи через радиостанцию.
Удобно. Ты знаешь, когда она начнет писать, передайте моей жене, чтобы принесла мне чашечку свежезаваренного кофе, вот тут-то я пойму, что мы, конечно...
Захары.
Все.
Сами, да,
да. Захар.
Сами Захарами стали, да. Но на самом деле у нас как раз диссертации, образование, все вот в эту сторону. Тема прям огнище, как мне кажется. Которая...
В Госдуме?
Да, давай.
Да. Заявили о возможной отмене единого государственного экзамена. Вы можете себе это представить? Зам председателя комитета по образованию и науке Максим Зайцев сообщил, что потребуется время для этого, но, по его мнению, система единого государственного экзамена себя не оправдала, поэтому необходимо вернуться к традиционному формату. И вузы, говорят, тоже заинтересованы в отмене ЕГЭ.
Да, тут, конечно, надо отдать должное тому, что Максим Зайцев — это депутат от ЛДПР, насколько я помню, да? То есть и выборы на носу, и, конечно, всем нужны политические очки, срочно, быстрее, но факт в том, что сколько существует ЕГЭ, столько и существует разговор, нужно его отменять или нет. И в Госдуме, согласитесь, не каждый день говорят о том, что надо его отменять. Говорят много, но именно в Госдуме говорят не часто. Хоть и не там правящая партия, да, об этом заявляет ЛДПР. Но все равно. Извините.
Слушай, Госдума. Слушай, ну вот ты, жертва ЕГЭ.
Да. Это да. Я.
Это ты.
Всем привет.
Это за мир.
Да. По слюнке, да, которая у меня капает периодически, да.
Вот ты вот как жертва ЕГЭ должен нам всем рассказать. Хотя я тоже жертва ЕГЭ, на самом деле.
Да, и тоже неловко. Заметненько, да.
Да, тоже заметненько, да.
Чем нам не нравится? А у вас в царской России было ЕГЭ, да?
Угу, да, у нас там.
Интересно.
Петр Первый ввел.
Да.
Вот. Я была одной из первых, кто, значит, вот по распоряжению Петра Великого как раз принимал участие в этом нововведении. Так вот, а что такого плохого в едином государственном экзамене, что все так на него ополчились? Люди утверждают, что его сдать, значит, очень легко, что можно просто расставить галочки, клеточки и, не знаю, все что угодно, и прям получить 99 баллов и пойти культурно учиться в МГИМО, например.
Ну, какая, но, да.
Как показывает практика, как только человеку даешь какой-нибудь вариант ЕГЭ по любому предмету, внезапно выясняется, что как-то двумя галочками дело не ограничивается, и все довольно непросто там.
Слушай, интересный, кстати, вопрос. Вот ты пробовала сдавать ЕГЭ уже после того, как ты окончила школу?
Пробовала.
По русскому языку?
По русскому языку, да. По русскому языку у меня получилось неплохо. По всем остальным предметам так себе.
А ты и по всем остальным тоже пробовала?
Да, я зачем-то открыла математику. Ну так, знаешь, чисто убедиться, что я ее как не знала, так и не знаю. Ничего в этом смысле не изменилось, чипирование не помогло.
А зачем ты это делала? Это мой личный просто интерес. Зачем?
Ну, русский язык мне было интересно, насколько я еще, пока еще в силе, так скажем, и не все ли я забыла, а по математике, вот не знаю, просто, ну так,
ну, просто
что изменилось, посмотри.
Я абсолютно точно могу сказать про ЕГЭ одну вещь, что я вот тогда сдавал, и больше сдавать не хочу, тем более добровольно, вот просто так, чтобы что-то понять для себя там, ну, что-то могу или не могу, нет, увольте, давайте что-нибудь другое, как-нибудь по-другому я вам продемонстрирую, могу ли я где-то что-то или нет. Но сдавать ЕГЭ не хочу ни в каком виде. Но действительно сдавал в свое время. Сдавал очень много. Я, по-моему, тоже уже когда-то говорил об этом. Я сдавал вообще все, что можно было. У меня было 7 или 8 экзаменов. Потом, это было от того, что я не мог определиться, куда я хочу пойти дальше.
Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?
Да, ну практически. Потому что там на факультеты журналистики, да, нужна литература. На факультеты там... как международные отношения, нужна история. На переводческие факультеты, о которых я тоже задумывался, там нужны только иностранные языки, например, да, и русский язык. Где-то там... Математика, по-моему, нигде не нужна была. Где-то нужно было обществознание, которое тоже было в этом списке. Я сдавал обществознание, историю, ну, кроме русского и математики, обществознание, историю, английский, испанский, литературу.
Кошмар.
Вот, ну, по-моему, все. Про географию не помню. Ну, по-моему, географии не было.
И как твои успехи?
Слушай, ну, так распыляться я, конечно, никому не посоветую, потому что не получится. Потому что ЕГЭ — это как раз именно тот самый минус, о котором все говорят, да, когда заходит речь про ЕГЭ. К ЕГЭ нужно готовиться, и именно вот надо себя... дрессировать вот на эти тесты. Алексей пишет опять Испания. Ну, а как без нее? Буэнос диэс, да, как бы всем. Испания всегда звучит в этом эфире. Надо научиться решать конкретные тесты по конкретному предмету. А, вот Евгения у нас отключилась. Как только, видимо, услышала, сколько я сдаю, и дар речи потеряла во всех смыслах. Нужно просто научиться сдавать конкретно эти тесты. И в моем случае у меня было очень много. Мне нужно было много чему научиться, и, конечно, все я выучить не смог. Например, историю я учил достаточно классическим способом. У меня был репетитор, и я ходил на курсы, на специальные по истории, ну, помимо там школьной истории. Я ходил на специальные курсы, где мне просто читали лекции по истории. И это, наверное, помогло мне. Жень, ты тут?
Да, я тут слушаю. Всё, прекрасно. Про твои лекции по истории.
Да, лекции по истории, они вообще, в принципе, отложились, конечно же, в моей голове, но сдавать ЕГЭ это не помогло, потому что вот тесты в ЕГЭ-формате, я к ним не готовился по истории. Точно так же, как и по литературе. Хотя по литературе там, на самом деле, все проще, там в основном на все построено на сочинениях. Да, по той или иной схеме. Но я уж, по-моему, тоже рассказывал, что именно в тот год, это был последний год, когда жестко сливали ответы на ЕГЭ. Их можно было найти, они были практически у всех. Именно в момент, когда сдавали ЕГЭ по литературе, видимо, где-то в Министерстве образования просекли, что ответы есть, и срезали всем все баллы за вот эту вот часть с сочинениями. Прям жестко срезали. Потому что у всех были заранее написанные сочинения хорошими преподавателями, там, репетиторами и так далее. Я не исключение, кстати. У меня тоже были. Потому что я к ЕГЭ по литературе не готовился, правда, вообще никак. И не пригодился оно мне. Потом, потому что я на журналистику не поступал. Но вот оно так было. Да. Было действительно много ответов. Но этой проблемы больше не существует.
Ну вот Григорий из Питера пишет, у меня сын в этом году сдает 3 экзамена, русский, математику и информатику, потому что он точно знает, в какой вуз пойдет.
Угу.
Ну, русский и математика это обязательно, а информатику, видимо, потому что пойдет куда-нибудь.
И вот, Григорий, хочется сразу спросить у вас, вот как у вашего сына, в соответствии с теми предметами, которые он сдает, например, с историей или с химией, он вообще занимается такими предметами, как история или химия? Последний год, а лучше даже последние 3 года, он что-нибудь делал по этим предметам? Потому что, скорее всего, нет.
Давай так. Химия в каком классе начинается? В 8-м?
Ну, наверное, да.
Вот в 8-м классе я перестала заниматься химией.
Ну, хорошо, химия недостаточно такой правильный пример. Я имею в виду, что люди, когда выбирают для себя вот эти ЕГЭ, я здесь исключение, да, человек, который сдавал все подряд. Обычно действительно люди знают, что им придется сдавать, и конкретно только этими предметами и занимаются. А на все остальное и они как бы немножечко смотрят сквозь пальцы, и преподаватели, все понимая, тоже не имеют никаких претензий к этим детям. И там и человек, который пойдет на исторический факультет, он занимается только историей и химику, до него нет никакого дела, и ему нет никакого дела до химии. Человек, который пойдет на химфак, он занимается только химией, и про там всех, про Романовых, Рюриковичей и так далее, он слышал когда-то давным-давно, и вообще это было уже и не с ним на самом деле, и всем как бы и нормально. Все с этим живут. Вот в этом главная проблема ЕГЭ. Так что давайте отменяем мы ЕГЭ. Или оставляем? В чем, как вам кажется, плюсы или минусы? 925-48-94-8 это смс-сообщение. Говорит Москобот, это телеграммы. И 7373-94-8 это номер прямого эфира. Код 495. Напоминаю, у нас звонок. Доброе утро.
Здравствуйте, код Москва. Отменяем, конечно, к чертям всю эту ЕГЭ, которая, собственно говоря, показала несостоятельность. И уровень образования детей очень упал. У меня вот две дочки. Старшая очень умная, младшая попроще. Вот. Но, допустим, старшая...
Это честно. Третья могла бы вообще, да, как сказка.
Ну вот старшая, допустим, исключительно из-за этого ЕГЭ, она совершенно не хочет поступать вот в русский вуз. Хотя, допустим, в этом году всем нашим абитуриентам было отказано во Франции, допустим, с поступлением в Сорбонну, ну, по политическим причинам.
Да, вот. А как ЕГЭ помогло бы ей поступить в Сорбонну?
Я говорю, что она хотела поступать, ну, на следующий год будет возможно, если отменят вот эти вот санкции со стороны французов. Там бесплатное образование, ЕГЭ, соответственно, не нужно, а учить и заниматься год, там, два подготовкой, чтобы сдать какие-то нелепые тесты, да, ну, это достаточно глупо, потом, когда они тебе не нужны. И такие вот выпускники, грубо говоря, потом, ну, понятия
слушайте,
не имеют.
Слушайте, а если вот так по-честному, ну, чтобы поступить в Сорбонну, не тест сдаешь разве?
Нет, чтобы поступить в Сорбонну на выбранный тебе факультет, надо, значит, написать мотивационное письмо, надо сдать французский на уровне, там, я забыл, как это называется, Дель-2, по-моему.
Да, а сдавать французский как?
Это пишутся, значит...
Пишутся тесты.
Сочинения, ну, там не тесты, там, да, нет, а там пишутся, как бы, тексты. Там исправляется орфография какая-то, пунктуация, я уж не знаю.
Да, но в основном это тесты. Я вам говорю, как человек, который сдавал подобный экзамен, только не на французском, а на испанском языке. Они все одинаковые. Он называется Дели.
Но если ты...
Испанский экзамен. Это тест. Это тест с частью сочинения. Да, конечно. И аудирование. Как и в ЕГЭ.
Ну... Не знаю, ну, понимаете, меня возмущает искренне, как выпускник 11 класса не знает, ну, пусть он, допустим, даже на историческом каком-нибудь там, на направлении, как он не знает формулу спирта, понимаете? Как он понятия не имеет, он не различит на фотографии Шаляпина от Дзержинского, вот. То есть нету даже четкого представления,
что потому такое
Вторая мировая война и Великая Отечественная война.
А все почему Дзержинского-то в лицо не знает? Потому что памятник убрали, да?
Ну это как вы, можно, конечно,
зайти, да?
Иронизируйте, я просто говорю о элементарных вещах совершенно среднестатистического советского школьника. Вот я школу заканчивал в 96-м году. Несмотря на это...
Оканчивали. Не помогло.
Оканчивали, да, но это вот Евгений Тимурмин, ну, таких вещей не проходит, да.
Ну, не знаю, а дверями или дверьми? Может, и так,
дверьми, там мягкое «Д».
Я вас прошу, не нарывайтесь.
Ну, ладно, хорошо.
Да.
Ну, в общем, так или иначе, все вот эти вот примеры, это совершенно естественные для среднестатистического, там, советского школьника.
Да перестаньте, это неправда. Если бы так все было, то у нас бы не было огромного количества безграмотных людей, которые пишут свои безграмотные посты в Одноклассниках, которые как раз оканчивали советские школы. Не было бы вот этого огромного числа людей, которые вообще ничего ни в чем не понимают. Ну, правда. И, к сожалению, это не зависит от того, какую школу человек оканчивал, где он учился, в какое время. И говорится о том, что, например, советское образование в этом плане было сильно лучше, чем сегодняшнее. Всегда были люди, которые ничему никогда не учились, и всегда были люди, которые чему-то умудрились научиться в любых условиях. Ну, я иногда смотрю на своих однокурсниц, которые вместе со мной окончили журфак МГУ, и культурно пишут в общем.
Угу.
Казалось бы, как это удалось людям, понимаешь? Вот они 5 лет учились на журфаке МГУ, один из лучших факультетов журналистики в стране. Почему они пишут в общем, а у меня академические знания русского языка? Как это удалось?
Один из лучших факультетов журналистики в стране, по мнению студентов и бывших студентов факультета журналистики МГУ. Надо было добавить, да скорее всего, да.
Обычно это так происходит. Но слушай, согласись, что в случае с журфаком МГУ это довольно, как бы, довольно объективная история.
Слушай, у тебя все сводится по понятным причинам к грамотности речи и письменной речи, да, к написанию слов и так далее, к орфографии.
Это то, что я просто вижу.
Да,
это то, что мы с тобой можем наблюдать, это то, что на поверхности лежит. Понимаешь?
С другой стороны, да. Если ты, например, какой-нибудь гениальный математик, да?
Да.
Так ли тебе нужно вообще в принципе уметь писать? Ну, если ты не в этом силе, если ты гений в чем-то другом, и ты только это и учишь, как, например, в случае ЕГЭ.
Ну, хорошо.
Ладно, хорошо, то есть ты считаешь, что это нормально?
Мы не можем же ведь требовать от людей, чтобы они были максимально всесторонне образованными, понимаешь? Но есть какие-то базовые знания, конечно, было бы неплохо, наверное, догадываться, что у Белоруссии нет берегов, поэтому сложно подойти к берегам Белоруссии, условно говоря, да? Но это с одной стороны. А с другой стороны, вот так вот, если навскидочку спросить тебя или меня о какой-нибудь столице, не знаю, какой-нибудь Африканской Республики, тут у меня будут уже какие-то сложности. Вот это стыдно или не стыдно? А жителям этой Африканской Республики, наверное, стыдно этого не знать. Ну, понимаешь, да? Знания же
не бывают африканские республики,
объективно необходимых.
Африканские республики – это достаточно такая специфическая история. Там просто их действительно очень много, они очень там разные, названия всякие бывают интересные. Ну, например, состав, там, я не знаю, кто входил в Советский Союз. Такие вещи надо знать или не надо? Насколько вообще история в этом смысле нужна?
Надо.
Вот как будто бы надо. А может быть и не надо. И с другой стороны, если ты человек, который вообще не будет использовать историю никак нигде по жизни. А третий тебе скажет, смотри. А как не использовать историю? Если ты не знаешь своей собственной истории, истории своей страны, то вообще что ты за человек такой? И как ты можешь
нормальный
считаться
человек.
Образованным человеком?
Нормальный? Но... Не можешь считаться образованным человеком. Но для того, чтобы, например, хорошо и качественно красить забор, а это очень нужная, очень важная профессия, и люди должны уметь хорошо и качественно красить заборы, вот для этого знать ничего о нелегкой доле дома Романовых совершенно, согласись.
Слушай, ну вот если мы с тобой к заборам перейдем, то тут вообще все тяжело, тут точно не за ЕГЭ мы будем, потому что именно благодаря ЕГЭ никто не идет, грубо говоря, вот то, о чем ты говоришь, красить заборы. Никто не идет, вот я сейчас был в Нижнем Новгороде, да, мы там проезжали мимо какого-то из заводов с таксистом, и он говорит, вот у нас здесь, мы заговорили, что это про зарплаты в Нижнем Новгороде и так далее, вот он говорит, вот у меня там много знакомых на заводе работают, у нас на заводах очень хорошие здесь зарплаты, там от 70 для, начинающим сотрудникам там, до 100 с лишним тысяч, и вот, например, нужен токарь на завод, готовы платить 150 тысяч рублей токарю на заводе. Хорошему, но его нету, просто потому что ну, не существует этого токаря в природе. Его нигде не выучили на токаре. Нету ни одного человека, который пошел бы и стал токарем, потому что все идут в университеты. Разного уровня университеты. Далеко не все оканчивают МГУ. Скорее всего, большинство окончит МГУУУУУ. Знаешь какой-нибудь, чтобы просто ты когда произносил, что ты окончил? Я окончил МГУУУ. Вот так вот, чтобы было созвучно. Я так, таких парочку людей и университетов знаю. И в итоге у нас нету как квалифицированных кадров благодаря ЕГЭ. Понимаешь?
Или нет.
При этом я знаю...
Это потому что мы придумали, что нам нужно обязательно всем давать высшее образование.
При этом тот же самый ЕГЭ вообще не является показателем знаний, от слова совсем. Я знаю много людей, я тоже уже об этом говорил, которые сдавали ЕГЭ на невероятное количество баллов. Близкое там к 3-4 сотням. Вот, то есть почти по 100 в каждом предмете. Но при этом вот они, знаешь, что, как говорится, хлебушки настоящие. Знаешь, вот прям тупые-тупые были. Люди вообще, они сдали, умудрялись сдать английский язык на 90 с лишним баллов, при этом не зная этот язык от слова совсем. Понимаешь, то есть ты его запусти сейчас куда-нибудь в там, Соединенные Штаты Америки, он вообще не сможет даже дорогу спросить, этот человек.
Ну вот, пожалуйста, Виталий тебе пишет, уж извините, что перехожу на личность. Ну вот вы, Георгий, на токаре не пошли, а почему другие должны? Пускай пробуют получить высшее образование.
Да, я, наверное, с вами согласен. Ну, наверное, в данном...
Ну что ж, а что ты не пошел
в на токаре? В этом разрезе, наверное, не должны. Не знаю. Но, с другой стороны, я не поступал в МГУ. Знаешь, куда
потому
берут...
Потому что можешь себе позволить.
Куда берут... Нет, туда просто берут вот прям совсем маленьким количеством баллов. Вот прям совсем с минимальным. Вот порог преодолел, все, ты можешь там учиться. Там просто так это работает. Это за какие-то... Это всегда за деньги и за какие-то очень небольшие деньги.
Да, там что-то из разряда, не знаю, $300 за весь период обучения.
И почему-то в долларах. Мне интересно, сказал, что за доллары.
А я не знаю, почему-то вот у меня ощущение, что вот эта вот вся шняга, ну, может быть, так было в мое время, а вот они почему-то все время там, именно в долларах считали.
Ну да.
То, чего мы сейчас уже не делаем.
Интересный дискуссионный вопрос. Наверное, продолжим его обсуждать после перерыва. Сейчас у нас новости. Десять тридцать пять в Москве, сегодня 15 мая, суббота, это радиостанция «Говорит Москва», с вами Евгения Фомина.
И Георгий Бабаян, доброе утро.
Доброе утро. Наши координаты, номер для смс-сообщений 925-48-94-8, телеграмм «Говорит Москобот» и номер прямого эфира 7373-94-8, код 495.
472-й тебе пишет. Жертвы ЕГЭ сказки научились рассказывать, что где-то токарю 150 тысяч платят, хотя сами в токаре почему-то не идут. Это камень в твой огород.
Да, но я за что купил, зато продал. Да, не идут. Я просто это сказал к тому, что это, естественно, там ставка профессионалу, да, человеку, который действительно профессионально владеет своим делом. Вот он, человек мне из Нижнего Новгорода об этом сказал. Ну, это как, это разговоры таксистов же, да, тоже надо иметь в виду, да. Что это отдельная рубрика. Но я много раз слышал об этом, я слышал и о сварщике, который необходим Роскосмосу, которому готовы платить миллионы рублей, ну, чтобы он был ювелиром. Да, и просто такого человека не найти и так далее. Но не идут, да, я признаю, здесь не идут. Я один из этих, можно назвать жертвой ЕГЭ. Вот мне, знаешь, вот что понравилось? Вот Сергей
пишет, чтобы спать с специалистом, надо проработать лет 15. А, конечно. А когда у тебя есть высшее образование, и ты идешь, предположим, работать, не знаю, на радио, то ты, конечно, сразу становишься ведущим утреннего эфира в прайм-таймовое время, да?
Ну, вот именно, да. И я тебе больше скажу.
По мнению Сергея.
Возможно, ну, у тебя такая же, наверное, вероятность, плюс-минус. Возможно, даже больше вероятность на радио никогда не зарабатывать 150 тысяч рублей, чем будучи токарем.
Вот очень почему-то. Большая вероятность никогда не зарабатывать 150 тысяч рублей на радио.
Это везде так работает. Но мне больше понравилось, знаешь что, сообщение, сейчас я его найду. Очень интересное сообщение. Вот потерял. Посмотри, одна рубрика анекдотов здесь.
Да, в ленте.
Давай пока звонок примем. Доброе утро. В эфире.
Здравствуйте. Вы знаете, вот вы рассуждаете о пользе ЕГЭ и не ЕГЭ. Я человек глубоко до ЕГЭшной эпохи. И чего-то наши вот люди, вот с кем я учился в школе, не было такого, чтобы кто-то говорил, я гуманитарий, поэтому мне математика не дается, не усваивается. Кто люди учился хорошо, те хорошо знали и гуманитарные науки, история обществоведения, и математику с геометрией. Mm-hmm. Вот. А сейчас что-то какое-то получилось расслоение, и сдается мне, вы вспомните, как ваш, ну не у всех, а Евгения должна помнить, как Доренко проговорил про людей, которые называют себя гуманитариями.
И как говорил Доренко про людей, которые называют себя гуманитариями?
Сказать, если вы не помните.
Да.
Если человек говорит, что он гуманитарий, это значит, что он кретин, не способный освоить элементарную математику.
Понятно.
В эфире в прямом. Я ничего не придумал, честно вам говорю.
Да, мы верим. Вот я нашел это сообщение. Сергей пишет. Человек должен быть, как говорили в Советском Союзе, всесторонне развитым. Вот это действительно речь именно об этом. Ведь мы переняли эту так называемую болонскую систему, да, с бакалавриатом, с магистратурой, со всеми этими тестами в виде ЕГЭ, там, ГИА, или как он сейчас называется, этот тест, который в 9 классе сдает. Это же все вот оттуда, значит, из Европы, Америка, Запад и так далее. Это все у них. И у них как работает образование? Это абсолютно точно так оно и есть, проверено на личном опыте. У них человек, если он поступил на юрфак, например, да, я там, значит, в свое время попал на юрфак именно, почему-то, я не знаю, но меня вот так вот распределило по обмену, я напомню, я там, да, проучился некоторое время в Испании, меня распределили именно на юрфак Валенсийского университета. И вот человек, который поступил на юрфак, он отлично разбирается во всех юридических нюансах и тонкостях. Но он при этом, например, абсолютно может не знать, где находится город Таллин. Или сколько будет там 2×10, я не знаю. Ну, я утрирую, да, но ты понимаешь, о чем я говорю. То есть он знает только про юриспруденцию. И больше ни про что.
Максимально узкая специализация.
Максимально узкая специализация. Вот прям до безумия. Иногда до прям твоего вот там ты... занимаешься международным каким-нибудь, да, там...
Правом.
Правом, да. Все, только международное
право. И как развод оформить, ты уже не знаешь.
Да, да. И даже примерно не знаешь. То есть у тебя даже нету идеи в голове, как это может быть. Вот это такое там образование. А мы на данный момент, мы почему-то, я согласен с тем, что, ну, мне это не нравилось. То есть я себя считал, чувствовал там не в своей тарелке. Я не понимал, почему это так должно работать. Для меня это, как для человека, видимо, знаешь, который еще не до конца запрыгнул вот прям в полноценный поезд этого ЕГЭ, Да, ты вообще в самом начале была ЕГЭ, я где-то в середине его развития, в тот момент, когда каждый год говорили о том, что что-то там поменяли, причем принципиально. Знаешь, то есть еще пытались настроить вот этот процесс, и там какие-то предметы сдавались не через ЕГЭ. То есть что-то мы сдаем как ЕГЭ, что-то не как ЕГЭ и так далее. То есть вот какой-то такой пограничная была ситуация. И мы до сих пор еще где-то плаваем между, мы до сих пор не определились, потому что, например, когда ты попадаешь в университет, практически в любой, я уверен, ты попадаешь именно вот в то самое классическое советское образование со всеми этими экзаменами, сидишь, учишь билеты, сдаешь.
Да, вытаскиванием билетов.
Абсолютно, да. Но
с коллоквиумами.
Да-да-да, а перед этим ты несколько лет готовишь себя именно к тесту, вот этому бумажному экзамену с выбором ответов. И в голове...
Ну, вот Смит.
Да.
Смотри, Смит пишет очень хорошо, он иронизирует, говорит, как, что человек не знает, как воду заряжать перед телевизором. Вот-вот, вот все те люди, у которых якобы получили блистательное советское образование, сидели и культурно заряжали воду перед телевизором. Ребят, о чем вы говорите?
Не знаю, мне кажется, что это неправильный пример. Просто вода перед телевизором, она не с этим связана. Она связана с тем, что человек не особо понимал, что может быть еще по этому телевизору, что там могут показывать. Это просто непонимание того, как работает телевидение было на тот момент. И что не все, что показывают по телевизору, правда, в которую нужно верить. И не все, что показывают сверх того, что тебе показывает государство по телевизору, это благо, например. Ну, то есть вот не было ничего, да, две программы, две кнопки. И все знают, что все эти две кнопки регулируются исключительно государством. И вдруг, как только начали показывать что-то кроме, все начали на это молиться, на все. Первое время на все молиться. Ну, потому что вот он, наконец-то, до нас... К нам прорвалось вот это настоящее, наша свобода. Но не все, что прорывается таким образом, стоит вашего внимания. И заряжает, как показывает практика, воду.
Ну, не знаю. Вот подожди, Ирина тоже продолжает нашу дискуссию и говорит, я пошла бы, вот, например, заборы красить, только меня уже не возьмут. Там уже аншлаг заборных маляров. И вообще нет такой отдельной вакансии заборы красить. По крайней мере, я не видела. А вот, видимо, в Испании, в твоей, как раз есть отдельная вакансия по покраске конкретно заборов.
Да вот черт его знает. Все какие-то там облезлые, я тебе так скажу. Никто там ничего не красит в этой Испании. Да, не занимаются они этим вообще. От слова совсем.
Елена Сергеевна пишет. Отличие советского образования от западного было в том, что у нас готовили специалистов широкого профиля, которые знают ничего обо всем. А на Западе готовили специалистов узкого профиля, которые знают все ни о чем.
Ну, как мне кажется, немножечко и там есть, на самом деле, истина она посередине. У нас база шире была, но в какой-то момент, когда ты добирался до университета, да, тебе давали уже более точечное, но действительно образование высокого класса, высокого уровня. То есть у тебя просто база была чуть шире. А в Соединенных Штатах, ну ведь там, если мы берем Соединенные Штаты, там до сих пор так, да, то есть там люди, которые имеют возможность получить высшее образование, это прям, это избранная каста.
Их... Ну, ты говоришь о очень хорошем высшем образовании.
О любом высшем образовании. Там нету разделения на... Там разделение на хорошее и очень хорошее, по их меркам.
Да.
Понимаешь? Да. То есть там даже за самый бомжатский какой-то городской государственный колледж, это как ругательство у них звучит, да, государственный колледж, тебе придется выложить десятки тысяч долларов, а то и сотни тысяч долларов за образование. И, скорее всего, если ты не из очень обеспеченной семьи, влезть в кредиты специальные на образование. И мало кто это делает. То есть это маркер. Это сразу открывает перед тобой определенные двери. Ну, просто речь о том, что не факт, что эти двери нужно вообще, в принципе, открывать. И не всем их нужно открывать. Но это уже вообще отдельная тема. Ну, давай вот, у нас есть звонок, который я не могу не взять. Доброе утро.
Алло. Доброе утро. Меня зовут.
Доброе утро.
Забор я не пойду красить, даже задохлую крысу.
Ну, может быть, пара шариков вас как-то могут заинтересовать.
Не, ну крыса-то интересней. Ну даже за нее я не пойду красить забор. Дело не в этом. Дело в том, что и в советское время, и сейчас Образование получает тот, кто хочет учиться, и тот, кто хочет получить это образование. Тот молодой человек высказывался, что сейчас не могут отличить Дзержинского от Шаляпина. Вот, простите. Ну, Дзержинского в советское время, допустим, знали, если не все, то подавляющее большинство. А вы думаете, многие знали, кто такой Шаляпин? Или как он выглядит? Или что зовут его Федор Иванович, а не Иван Федорович? Да тоже половина не знала, даже больше, чем половина. И советских школьников. Если ты хотел учиться, ты учился. Если ты учиться не хотел, тебя вот... Ну, в мое поколение еще такого не было. Не дотягивали, могли исключить после 4 класса. Хоть у нас и было обязательно 7-летнее образование. И иди куда хочешь. А вот когда учились наши дети, когда учились старшие, еще хоть на второй год оставляли. А когда учились младшие, там дотягивали всех. Хотя бы до 8 классов. У них уже была обязательная 8-летка. И школы были 8-летки, кто помнит. Не 10-летки, а именно 8-летки. И вот тогда их дотягивали. И вроде как считалось, что это не полное среднее. И я никогда никого не заставляла учиться. Мне казалось, если тебе государство бесплатно преподает, то вот хочешь ты учиться, учись. Не хочешь — твои проблемы. Еще чего не хватало. Я хотела учиться, я училась. Мне это было интересно. Я считала, что мне это будет нужно. Не хочешь — не надо, ради Бога. Красить заборы надо всегда. Получишь хорошую рабочую специальность. Он сейчас сварщик зарабатывает больше 300 тысяч. Хороший сварщик. А что касается Сорбонны, там, может быть, обучение не бесплатное. Ну, во-первых, попробуй удержись в этой Сорбонне. После того, как ты туда поступишь, и после первой же сессии. А во-вторых, не такое уж оно бесплатное. Посещение библиотеки в Сорбонне стоит в год как минимум 25 тысяч евро. Плюс еще съем квартиры. За сколько вы снимете квартиру в Париже? Приличную, более-менее. В месяц. 1500 евро?
Я думаю, примерно так, да.
А я не думаю, я знаю. Угу. Если вы в одной комнате, в студии, будете жить вдвоем.
Да-да-да. И туалет где-нибудь на балконе должен быть еще в этой квартире, да.
Да. Обычно. Или у вас будет одна комната какая-нибудь малюсенькая с мансардовым окном. Да. Или вообще без окна. И сортир холодный. Биотуалет, он на один на этаж. Ну, не один, ну, три на этаж. Я не шучу, я говорю серьезно. Я знаю, что такое съем жилья в Париже. Поэтому особо-то обольщаться нечего, где какое обучение бесплатное. Про Соединенные Штаты я вообще не говорю. Там уж лекции читал, я кое-как все это видела и более-менее что-то помню еще из этого. Так что вот так вот. Что касается ЕГЭ, вон у нас старшие говорят: господи, какое счастье, что есть ЕГЭ, что не надо учить все ваши предметы, которые вы там сдавали чуть ли не 9 экзаменов. Не знаю, ну, наверное, может быть, так оно и есть, Бог его знает. Мне кажется, что ЕГЭ не нужно, а там черт все знает.
Спасибо, спасибо, Анна.
Спасибо, 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 Анна.
Вот так вот.
Пожалуйста.
Да, но
и пойди. Анна права.
Да, конечно. Кто хочет, учиться, тот будет учиться. Это правда. И вообще не зависит это никаким образом от формата сдачи экзамена, как показывает практика. Действительно. Говорю, люди, которые... Знаешь, человека, который действительно получил образование, и человека, который не получил, или там получил корочку, но при этом ничего не знает, его все равно видно. Да, и даже когда мы говорим, мы для чего все учимся? Для того, чтобы потом куда-то пойти, правильно, работу какую-то получить, где-то эти знания применить, ну, как мне кажется, да, если мы говорим про университетские знания. Для чего они еще нужны? Наверное, для этого. Все равно у вас никого не будут смотреть по диплому. Вообще, нигде. Я не могу себе представить ни одно место, ни там в нашей профессии, ни в какой-либо другой, где смотрели бы исключительно только по диплому. Будет 25 тысяч собеседований, будут смотреть на ваше резюме, там опыт предыдущей работы, какие-нибудь, если там журналист, статьи, сюжеты, документальные фильмы, еще что-то. И только по этим параметрам вас будут брать. А есть у вас образование или нет, и какое оно, и там какие у вас были когда-то оценки ЕГЭ, никому не важно.
Виталий Филипп пишет: ЕГЭ, не ЕГЭ, есть у тебя высшее образование, нет у тебя высшего образования. Одно можно сказать с уверенностью. Столик выдачи в Бургер Кинге всех нас тепло примет.
Ну, звонок у нас. Море звонков. Давай пообщаемся. Доброе утро.
Добрый день. Алло.
Добрый.
Здравствуйте, можно обсудить ЕГЭ? Я доцент филологического факультета МГУ, меня зовут Валерия Владимировна.
Валерия Владимировна, можно... очень приятно, давайте.
А, ну вот сейчас передо мной была в эфире женщина, которая сказала, что как, если ребят хотят учиться, то они будут учиться. Я 16 лет преподаю в ВУЗе, и у меня на глазах как бы произошел следующий процесс. Во-первых, сперва с каждым годом все хуже и хуже были лучшие студенты нашей страны, да, а потом небольшой взлет был, но все равно уже к тем высотам, которые были в начале нулевых, мы так и не можем вернуться.
А вот я, извините, и... что я встреваю, а в чем это проявляется? Вот этот уровень, каким образом вы его измеряли?
Ну, можно сказать, по оценкам, но творческого мышления нету, и при этом глаза у детей умные, но растерянные, и они не обладают вариативным мышлением. У них мышление прямо назад, лево-право, да, вот эта вот система тестов отбивает творческое мышление, отбивает возможность находить мостики между разными дисциплинами, между разными суждениями, нету ценности избыточного знания. Вот это тоже большая проблема, что избыточное знание перестало быть ценным. И кроме того, как мне кажется, система подготовки к ЕГЭ отбивает любовь к знаниям многих сильных детей. То есть если им не дается вот сдача экзамена еще в школе, там в каком-нибудь 9 классе, то они теряют мотивацию. Есть такое правило в науке. Нам нравится делать то, что у нас получается, и не нравится то, что не получается. Соответственно, если вы не наловчились сдавать тесты, вам ваши 14-15 лет кажется, что вы идиот. И вот таким образом мы теряем довольно большой процент.
Слушайте, ну я вам точно так же могу сказать, что и можно наткнуться на преподавателя или учителя, который отобьет вам желание учиться и познавать что-то новое намного больше, чем любой тест. И точно так же на экзамене может вас завалить, оскорбить, сказать, да ты тупой, и никогда в жизни не сможешь быть там, я не знаю, кем ты там мечтаешь, космонавтом, журналистом. Там,
но знаю, это там проблема личности, которую мы никуда вообще никогда не сможем убрать, да, а проблема теста — это вопрос государственной политики, который можно снять, эту проблему. А проблему людей вы не уберете никогда. Вот. И еще такая мысль все-таки... Когда наши дети учили ради экзаменов, там, не знаю, Пушкина, Достоевского, и ставили себе навык писать сочинения, то там была ценность литературы как таковой, ценность тех идей, которые были в литературе. А сейчас у нас ценность знаний определяется тем, пригодится тебе это или нет для тестов, надо это имя запомнить или нет, чтобы поставить галочку. И получается, что гуманитарные науки перестают выполнять свою главную функцию, о которой еще Цицерон в античности говорил. Ведь слово «гуманитарные науки», словосочетание, придумал Цицерон. И он говорил, что такие науки, как история, ну, словесность, да, скорее, в то время еще не было деления на язык и литературу, они человека вычеловечивают. И поэтому он их назвал гуманитарными. И когда мы перестаем фокусироваться на литературе и языке, а начинаем фокусироваться на том, какие данные запомнить, чтобы правильно сдать тест, мы теряем человечность в людях. Вот моя
Валерия Владимировна, это очень интересно, но я вспоминаю, как нас точно так же натаскивали на сочинение вступительное сочинение в МГУ. Абсолютное натаскивание, никакой ценности литературы как таковой, никакого свободного мышления, то, о чем вы говорите. Ничего такого не было. Была строго выверенная, ну, сочинение, вступительное сочинение в МГУ, это научная работа. Она пишется определенным научным языком, вы прекрасно все это знаете. Да, конечно же. Вот. Совершенно конкретная форма, по которой ты это пишешь. Совершенно конкретные мысли и идеи, которые о каждом произведении ты должен был выразить. И никакого свободного мышления, никакого полета фантазии, никакой творческой мысли, совершенно конкретные вещи, которые ты должен был в этом сочинении написать.
Ну, связанная речь, она все равно предполагает развитие вашей способности, там, не знаю, соединять глагол с существительным, дополнять, выражать свою мысль, пусть даже не свою мысль, но мысль. Поставить галочку или крестик надо гораздо меньше интеллекта, чем выразить, не знаю, позицию ЦК КПСС. Вот, поэтому можно... Я не говорю, что это было прекрасно, что именно так писали сочинения. Наверное, это тоже можно дебатировать и улучшать. Но все-таки способность высказывать свою позицию на полутора-двух страницах гораздо важнее, чем способность на шести листах представить крестики, хотя бы потому, что наша жизнь организуется словом. И если вы к 16 годам научаетесь правильно создавать текст со вступлением, средней частью, заключением, вы потом, например, хорошо разрабатываете самолеты и, не знаю, новые химические соединения для химической промышленности делаете, потому что всякий умственный процесс начинается с речи. Любой проект начинается со слова. И вот это редуцирование воспитания гуманитарного в человеке, в общем-то, в конечном счете, вредит нашей экономике.
Вот, и мы до экономики добрались. Спасибо, спасибо огромное. Это было интересно. Да, мне нравится, мне понравился комментарий от Майлза, по-моему, а это у нас лекция сейчас в эфире. Ну да, не все же кнопки пятой быть в эфире, правильно?
Вот У нас сегодня Анна
спрашивала. Да, Анна спрашивала сегодня в начале эфира, когда будет рубрика «Ни о чем». Сегодня мы тогда до нее и не доберемся, судя по всему.
Видите? Не знаю, у нас еще 4 минуты, мы можем. Можем попробовать.
Что там у Клавы Коки?
Ага. Головко пишет. О чем говорит наша слушательница? Дочь готовится к ЕГЭ по русскому, литературе и английскому. Там не только тесты, там и большая часть сочинения. Но вот та самая третья часть С, по-моему, она называется, в ЕГЭ по русскому языку, там же сочинение.
Ну и по английскому тоже. Но это такое сочинение, о котором говорила ты. Это сочинение по формуле. Ты должен там писать его по определенной. У тебя есть структура четкая, которую ты должен соблюдать. Ты должен там... знаешь, я помню просто, как мы готовились, да? У тебя должно быть примерно столько-то, например, деепричастных оборотов. Ты должен их, их не перебрать, но и добрать обязательно. У тебя должно там прозвучать, должна такая мысль прозвучать, должна такая мысль прозвучать. Обязательно там первый, второй, третий акт какой-то. Я уже плохо помню, смутно, да, конкретно.
Да, какое-то количество аргументов, один из них должен быть из литературы, один из жизни.
Да. Вот. Видишь, ты видно, что ты недавно сдавал этот тест, потому что я уже все забыл, но вот сейчас ты правильно, четко именно про эти пункты и сказала. А, они там все равно будут. То есть это
они,
такое...
кстати, поменялись там критерии. У меня же старшая дочь недавно сдавала ЕГЭ, ну, два года назад. Вот, и там как-то поменялось по сравнению с тем, что было у меня. Но идея, в принципе, осталась та же самая. Но сочинение, о котором я говорила, о вступительном сочинении в МГУ, это сочинение на 6 или страницах А4, понимаешь, это большое сочинение, большая форма. Тут небольшое, оно маленькое. А там вот 6 страниц А4, ни словом меньше, пожалуйста. Оно точно так же строится по определенной формуле. То есть я как сейчас помню, что у меня были дуэли в произведениях Толстого и Тургенева. Нужно было вспомнить, где там дуэли какие были и что они означали. И вот, значит, была определенная формула сравнительного вот этого вот анализа двух или более произведений, двух или более писателей. Как это пишется, как должно выглядеть, как должно выглядеть твое вступление, заключение. Все точно так же. Это же научная работа. Она всегда пишется примерно одинаково.
Я, знаешь, тебе как, что скажу? Вот у нас у всех может быть свое мнение насчет ЕГЭ, насчет классических экзаменов. Мне лично больше нравится вот тянуть билеты и отвечать. У меня там как-то есть больше возможностей, знаешь, больше пространства для маневра. Это вот мое личное. Но мне кажется, надо просто определиться уже с каким-то одним вариантом и его привести вот к какой-то абсолютной форме, к идеалу, по крайней мере, стараться к ней прийти. А пока мы спорим, отменять, не отменять, с первого года, как ввели... Да, мы так мы рискуем и один способ потерять, и второй не довести до нормального состояния, и тогда вот действительно будет плохо. Но вот, как сказал 36-й, я выражаю чувство глубокого удовлетворения научным уровнем вашей сегодняшней радиопередачи.
А я вам так скажу, я в восторге.
Да и я тоже глубоко удовлетворен. Евгения Фомина.
Георгий Бабаян.
До завтра, счастливо.